Добрый вечер. И сегодня я бы хотел поговорить на такую сложную тему, которая всех в какой-то момент интересовала, и посмотреть на нее с еврейской точки зрения. И это тема, которая называется «Смысл жизни». Для чего мы все пришли в этот мир и здесь сидим и обсуждаем всякие вещи. Тема, казалось бы, такая довольно простая и, с другой стороны, очень сложная. И я не могу гарантировать, что я могу дать на нее, так сказать, ответ, который всех удовлетворит, но я постараюсь привести некоторые идеи из еврейских источников, которые могут осветить еврейский подход к этой теме. Так вот, вопрос в том, в чем, собственно, состоит этот пресловутый смысл жизни. Какие есть мнения? Очень хорошо. Вы сказали, что человек, смысл жизни человека в том, чтобы исправить мир, что человек Всевышний оставил человеку как бы недоделанный кусок работы по исправлению мира, и в этом смысл его жизни, у каждого есть своя функция, что замечательно. Однако проблема состоит в том, что есть масса людей вокруг, очень-очень много людей, которые не осознают этого и могут даже в этом сомневаться. В чем смысл их жизни? Есть ли вообще какой-то определенный смысл жизни? Что мы вкладываем под слово «смысл»? Обычно под словом «смысл» вкладывают значение. В чем значение чего-то? Например, если мы берем слово китайского языка, то мы ищем значение этого слова, чтобы понять его. В чем его значение? Как правило, люди определяют мир вокруг себя и оценивают других людей, людей вокруг себя, потому что для них значимо тому, к чему они стремятся. А к чему, собственно, люди стремятся в жизни? Если мы посмотрим вокруг себя, то мы увидим, что люди стремятся к одной цели, почти все. Какая это цель? Давайте я вам приведу еще несколько примеров. Есть много разных людей, да? Есть люди, которые работают день и ночь, чтобы скопить деньги. И есть люди, которые работают не так много, и они, я знаю, лазят по скалам. Есть люди, которые путешествуют в пустыне, я знаю, ходят на рыбалку, пишут книги, идут в политику, я не знаю, становятся лидерами больших государств, идут в армию, становятся, рискуют своей жизнью и делают военную карьеру. Зачем они это делают? Для чего они это делают? Давайте немножко проутрируем ситуацию. Если сказать человеку, что он может получить, я не знаю, миллиард долларов, да, человек, который любит деньги, миллиард долларов, но никакие покупки или инвестиции с этими деньгами он не может делать. Он может получить вот эти деньги и все. И ничего с ними делать не может. И передать никому не может. Кому-нибудь будет нужен этот миллиард долларов? Хорошо, замечательно. Человек, даже самый жадный, скажет, а зачем мне эти деньги, зачем мне миллиард долларов? То есть на самом деле человеку не нужны сами деньги. Его интересует удовольствие, которое он может приобрести, используя эти деньги. самые различные. Материальные удовольствия, более, так сказать, всеми духовные удовольствия, как почет, удовлетворить свое тщеславие, очень, так сказать, высокие духовные удовольствия, как, может быть, он может помочь своей семье, может помочь хорошим людям, может дать деньги на пожертвования и т.д. Но, в принципе, человека не интересует, человек считает, что ему нужен миллиард долларов. Но на самом деле сами эти деньги, вот эта вот бумага определенного цвета или кусочки не очень ценного металла, если мы говорим, они сами по себе его не интересуют, если через них он не может получить какое-либо удовольствие. Или еще более очевидный пример, допустим, человек идет на рыбалку. Да? Мы не говорим о племени Тумба-Юмба, где идут на рыбалку, потому что иначе нечего есть. Да? Мы говорим о нормальном человеке из развитой страны. Если мы ему скажем, ты идешь на рыбалку, ты тратишь 3 часа, чтобы, я знаю, поймать 2 ершей и 1 окуня, а мы тебе, я не знаю, за то, что ты потратил время и денег, мы тебе за полцены в 2 раза больше рыбы достанем из рыбного магазина. Как правило, человек откажется, потому что он получает удовольствие от самого процесса. Его не интересует эта рыба в данном случае. Его интересует удовольствие, которое он получает от этого процесса. Таким образом, мы приходим к интересному выводу, что большинство людей вокруг нас ищут удовольствие в той или иной форме, в самой различной форме. Парадокс состоит в том, что человек устроен очень интересным образом. Когда речь идет о каких-то удовольствиях, которые выше просто удовлетворения каких-то базисных физических потребностей, то эти удовольствия, как правило, продолжаются очень недолго. И удовлетворить себя человеку очень сложно. И счастье он этим достигает крайне редко. Например, давайте, если мы начали говорить о деньгах, так как мы живем в капиталистическом обществе, и сейчас все говорят о деньгах. Самый большой пример, понятно, что человеку нужна какая-то минимальная сумма денег, чтобы вести нормальный человеческий образ жизни, чтобы удовлетворить свои базисные потребности. То есть понятно, что если у человека нет денег купить еду, и он живет на улице, то быть счастливым очень сложно. Встречаются отдельные, так сказать, высокодуховные личности, которым может быть нужно меньше, чем остальным. Но среднему человеку понятно, что найти какое-то, так сказать, удовлетворение в жизни очень тяжело. И понятно, что ему нужны какие-то деньги, чтобы удовлетворить свои базисные потребности. Например, если человек, я не знаю, хочет пить, страдает от жажды, не для того, вот он просто страдает от жажды, ему нужно выпить какое-то количество воды, да? Но, в принципе, когда он выпил это количество воды, то он не хочет пить, пока он снова не захочет пить физиологически, да? Он удовлетворяет свою потребность. Но, как только мы говорим о более высоких потребностях, за пределами таких базисных бытовых потребностей, то мы видим очень интересный парадокс. Например, как говорил Остап Бендер, сколько вам нужно денег для счастья? Да? Сколько человеку нужно денег для счастья? То есть понятно, что этот вопрос в Америке звучит несколько парадоксально, потому что общий такой ответ стандартный, что чем больше, тем лучше, что sky is the limit, что нет такого понятия, что, в принципе, мне достаточно этих денег. Мы сейчас читаем о людях, которые владели или ворочали миллиардами долларов. Отдельные люди. В принципе, если бы они просто ушли на пенсию и просто бы сидели и жили в свое удовольствие, то они бы за нескольких жизней, даже при самом диком воображении, не могли потратить эти деньги. И оставили бы их своим наследникам. Зачем им нужно было больше? Причем нужно было до такой степени, что некоторые из них пытались всеми правдами и неправдами получить больше. Но есть некий парадокс, который нам может казаться странным, но я всем желаю иметь много денег. И когда потому что это нужно, так сказать, несмотря на то, что деньгами удовлетвориться очень тяжело, это нужно для того, чтобы, особенно в нашей стране, вести, например, еврейский образ жизни. Нужно иметь достаточное количество денег. То, что называется парнаса беревах. Тем не менее, есть у денег потрясающее свойство. Чем больше у человека денег есть, тем больше ему хочется. Опять же, мы говорим, что если человек хочет выпить стакан воды, у него не происходит такое явление, что он выпил стакан, ему хочется выпить 3 стакана воды. Понимаете? Он выпил стакан воды, и он все, ему больше не нужно. Пока физиологически ему не нужно снова пить. Как только человек получил $1000, ему хочется 2. Он получил 2, ему хочется 10. Он получил 10, ему хочется 50. Он получил 50, ему хочется 250 тысяч. Он получил 250 тысяч, ему хочется 1 000 000. Он получил 1 000 000, ему хочется 10 миллионов. Он получил 10 миллионов, он хочет быть миллиардером и т.д. Это не кончается. Как сказано, тот, кто хочет деньги, не насытится деньгами. И получается некий парадокс, что человеку нужно больше, он работает часто очень тяжело, чтобы заработать больше, он жертвует многими важными вещами, часто своей семьей, друзьями, отдыхом, чтобы заработать больше. У всего есть, в принципе, некоторая цена. Человек платит очень большую цену, чтобы заработать больше, больше и больше. Чем больше он зарабатывает, тем больше ему хочется. Это в некотором смысле некий замкнутый круг. И то же самое в некотором смысле относится ко всем остальным потребностям и удовольствиям человека. Например, в принципе, я до сих пор не могу понять, почему Наполеон пошел воевать на Россию. Да? Никакой политической надобности в этом не было. Наполеон завоевал большую часть Европы. Сидел бы и правил ей. Зачем он полез на Россию? Я абсолютно этого не понимаю. Это другой может быть. И мы это не понимаем, потому что мы никогда не правили таким количеством государств. Но как только человек получает такую власть, он становится рабом этой власти. Это то же самое, как деньги. На самом деле, человеку, у которого есть миллионы, ему хочется сделать 10 миллионов намного больше, чем пенсионеру, у которого есть $500, потому что у него есть больше денег. Это, в принципе, что-то на это похожее. И самый крайний пример такого подхода к жизни – это пример Амана. Да, Аман говорит следующую вещь. Аман говорит, что если... Это, кстати, Рав Пантелеят приводит в своей лекции, что Аман говорит, что все мне кланяются во всех 127 странах, все люди мне кланяются. Вот есть один Мордехай, который мне не кланяется. И все это что все мне кланяются, миллионы людей, и я фактически являюсь вторым после царя в этой огромной империи, ничего не стоит, потому что есть один какой-то человек, потому что он мне не кланяется. Это совершенно обсессивное желание почета, кого-то, то, что мы называем. Это тот же пример такого подхода к жизни. И на самом деле такой подход порождает большое число людей, у которых, с одной стороны, много есть, а с другой стороны, они очень несчастны. Потому что то, что у них есть, их не удовлетворяет. Это, так сказать, бесконечный порочный круг. И если вы посмотрите на статистику, то вы увидите, что уровень депрессии в развитых странах намного выше, чем в примитивных, чем в развивающихся, скажем так, дипломатичных странах. Почему? Казалось бы, наоборот, если человек живет в каком-то африканском племени, и ему угрожают дикие звери, на которых он охотится, болезни, и друзья из соседнего племени, которые хотят его съесть. Казалось бы, он должен быть в дикой депрессии, но нет. Основная часть его времени поглощена именно этими заботами, удовлетворением своих базисных нужд. У него нет времени на депрессию. И когда он удовлетворяет свои базисные нужды, то он, в принципе, наверное, доволен и очень счастлив. Не значит, что там нету людей со склонностью к депрессии. Но у них просто нету времени на нее, и их критерии намного ниже. Человек, который здоров, сыт и не находится в немедленной опасности, видимо, считается счастливым человеком. И человек этим доволен. В развитых странах вступает этот замкнутый круг. Когда человеку что-то надо, он это получает. И это немедленно вызывает желание получить больше. И через короткое время то, что он получает, теряет свое значение в глазах этого человека. Какой выход из этой ситуации? И почему это так? Какие есть мнения? Я думаю, что с точки зрения еврейской традиции можно дать следующий ответ. Во-первых, почему человек создан именно таким? И это связано, кстати, с тем, что можно сделать на этот счет. Еврейская традиция дает очень интересное сравнение между человеком и ангелом. Пророки называют ангелов омдим, стоящие, а людей называют ходящими, поднимающимися или ходящими. Почему? Потому что ангел не может и не должен изменить свою природу. Он вот таким вот сделал, это некая духовная сущность, как некий сложный духовный робот, скажем так, очень, так сказать, примитивизируя это. Но он не может себя улучшить сам и не может стать хуже. Он вот такой, как он есть, он стоит на неком духовном уровне. А человек может подниматься или опускаться. В духовности становиться выше или ниже. И весь мир создан ради человека. И задача человека подняться в этом мире. Именно в этом мире. Улучшить и изменить себя. И на самом деле через это улучшить и изменить весь мир. Потому что, во-первых, человек, каждый человек, как отдельный мир. И, во-вторых, каждый человек влияет на мир. И каждый еврей влияет на мир. И на весь еврейский народ. Почему же человек так устроен? Когда речь идет о физиологических потребностях, на этом уровне мы знаем, что душа человека неоднородна. И у человека есть нефеш, это наиболее, так сказать, низкий уровень его души, который, в принципе, в чем-то похож на душу животных. То есть, у человека есть очень похожие импульсы, рефлексы, инстинкты на неких продвинутых млекопитающих. Но это только небольшая часть души человека. И она действительно легко удовлетворяется, как душа улитки, как душа лося, козы, обезьяны. Но в человеке есть дополнительная душа, дополнительный уровень души, уровни, которые называются руах и нешама, и они были созданы для того, чтобы дать возможность человеку постоянно улучшать себя. Поэтому они, как правило, не удовлетворяются на достигнутом. Но разница состоит в том, что если человек ищет каких-то чисто материальных или, скажем так, не по-настоящему духовных удовольствий, то когда он их достигает, они быстро теряют ценность в его глазах. И он снова ищет чего-то другого. Однако, если он достигает каких-то по-настоящему духовных или по-настоящему положительных с точки зрения Всевышнего достижений, то они не теряют своего смысла в его глазах и значения, и дают ему это удовлетворение. И да, он может стремиться к новым высотам, но то, что он достиг, не теряет удовлетворение в его глазах. И, например, если человек правильно воспитал своих детей, это дает ему удовлетворение, которое не исчезает. Он может стараться сделать их лучше всегда, но это удовлетворение не исчезает. И это, да, будет делать его счастливым. Это то, что называется нахас. Если человек стал лучше, например, человек был не дурак позлословить или солгать, или сделать что-то такое, это было часть его природы, и он тяжело над собой работал, чтобы изменить это поведение. Это досталось ему очень тяжело. Но это само по себе будет вызывать у него удовлетворение. Он достиг этой высоты. Он может стремиться к следующей высоте, но эта высота не потеряет для него своего значения. И в идеале, все заповеди Всевышнего должны быть использованы как рычаги для такого духовного подъема. И можно услышать часто, когда люди рассказывают, представляют заповеди как некий источник быстрого достижения счастья. И это, как правило, приводит к достаточно плачевным результатам. Потому что часто, когда люди начинают соблюдать заповеди или начинают улучшать себя, они сталкиваются с очень многими трудностями. И если вы посмотрите на людей, которые соблюдают заповеди, вы тоже увидите людей, которые часто бывают несчастны или в депрессии, или у них есть какие-то проблемы. Почему же это происходит? Это происходит По двум причинам. Во-первых, потому что часто для того, чтобы человек мог духовно расти, ему нужно преодолевать трудности. И эти вершины достигаются не сразу. И поэтому вначале это может быть довольно тяжело. Второе объяснение, почему это происходит, состоит в том, что часто человек в такой ситуации сталкивается с тем, что мы называем испытанием. И преодоление этих испытаний, это тоже является одной из задач человека в этом мире. Я, как мы это, по-моему, упоминали, это очень ясно проявляется в истории с Яковом. Да? Тора говорит, что после всех своих проблем Яков, после того, как мы говорили, он убежал из семьи, его обобрал сын брата, чуть не убил. Он проводит много времени у Лавана, который его обманывает, и очень тяжело обманывает его много раз. Он опять вынужден убегать, он сталкивается с Эйсавом, борется с его ангелом, боится за свою жизнь, за жизнь своих близких, он переживает всю трагедию с Диной и все такое. В конце концов, он хочет просто хорошо пожить в свое удовольствие. То, что вы сказали. Доволен тем, что он есть, хочет пожить в свое удовольствие. И Раши говорит, «Кафаца лавру кзошель Йосеф». На него буквально набросился, дословно напрыгнула трагедия с Иосифом. Почему? Раша говорит потрясающую вещь. Разве недостаточно праведникам покоя в будущем мире, что они хотят покоя в этом мире? И поэтому им приходит это испытание. Какой в этом смысл? Как это может быть? А в чем смысл испытания? И для того, чтобы это понять, нужно проанализировать самое большое испытание, как говорит Рав Ваксман, самое большое испытание в человеческой истории, которое мы на самом деле ежедневно изучаем. Что это за испытание? Акидат Ицхак, связывание Ицхака, да? Или вознесение Ицхака, как вы это переводите, которое включено в текст утренней молитвы, которое является 10-м самым тяжелым испытанием Авраама. Очень странная вещь. Во-первых, как мы говорили, с точки зрения Раши, первым испытанием Авраама было, когда его Нимрод бросил в огненную печь. Да? И Всевышний тогда еще с Авраамом не говорил, у Авраама была просто такая идея. Жуткое испытание связано с реальной опасностью. У Авраама не было никаких гарантий, что Всевышний сделал этому чудо. И есть Мидраш, который говорит, что его брат, который не был на такой ступени праведности, когда его спросили, ты за кого, он сказал, за Авраама, его бросили, и он сгорел. Да, Всевышний ему чудо не сделал. Это вот это испытание, да? А Рамбам, как мы говорили, а Рамбам вообще, как мы говорили, не заносит это в список испытаний. Не считает это испытанием. А давайте сравним это испытание, которое даже не является испытанием с точки зрения всех авторитетов, с жертвоприношением Ицхака, которое является самым большим испытанием, является испытанием с точки зрения всех авторитетов. Когда Авраама бросили в горящий котел, это была реальная опасность для жизни. Авраам не знал о существовании Всевышнего. Если мы посмотрим на Акиду, то да, конечно, когда мы анализируем всю эту идею, что как же так, человеческие жертвоприношения, Авраам говорил, что так не надо делать и все такое. Но Всевышний, во-первых, с ним сам говорил. И Авраам полагался на Всевышнего. На самом деле, реальной опасности в этом испытании не было. Потому что Всевышний сказал вознести его на жертвенник, Всевышний не сказал убить его, да? Это была некая, как бы, так сказать, демонстрация веры, очень высокая, конечно, с первого взгляда, очень благородная, но реальной опасности в этом испытании не было. Авраам пришел, положил, мы все знаем эту историю, а потом он вернулся. Почему же это испытание считается самым тяжелым? На мой взгляд, очень интересное объяснение. Когда мы посмотрим на все эти моменты в Акиде, которые вы в том числе упомянули, на том, что непонятно сказано, принести вознесение. Что это значит? Убить или не убить, или связать? Это непонятно. Более того, само повеление Всевышнего непонятно, потому что Всевышний, источник абсолютной истины, говорит ему через Ицхака, Баицхак и Карел Хазера, и через Ицхака наречется тебе потомство. И тот же Всевышний говорит ему, иди и вознеси его в жертву, если вы так это понимаете. Есть явное противоречие. Более того, все описание Акиды связано с противоречиями и неясности. Они подходят к горе, гора покрыта облаком, Ицхак его спрашивает, где жертва, Авраам ему говорит, Всевышний увидит жертву. Все связано с какими-то неясностями, не до конца понятными вещами какими-то. Более того, именно в этом испытании, как говорит Мидраш, вдруг появляется сатан, да, который становится то рекой, то горой, то там тем, то сем. Где он был в других испытаниях? В других испытаниях мы про него ничего не слышим. Это, видимо, настолько важное испытание, что именно здесь сатан полностью концентрируется на том, чтобы Аврааму помешать. В чем это испытание? Испытание очень интересное. Испытание состоит в том, что вдруг Авраам, который всегда следует воле Всевышнего, вдруг связывается с противоречием. С одной стороны, Всевышний говорит так, с другой стороны, Всевышний говорит по-другому. Непонятна воля Всевышнего в данной конкретной ситуации. Неясно, что и как делать. И эта неясность может привести к тому, что человек может как бы подумать, как бы закрыть свое сердце для Всевышнего. Это на иврите называется атимут лев, закрытие сердца. Это значит, что, как кто-то сказал, по-моему, это Рав Гитик как-то сказал, что раньше в русской культуре, в советское время люди учили, что Бога нет. Это было ясно. А сейчас есть новый подход после падения советской власти, что вообще, конечно, Бог есть. Но лучше эту тему не трогать. Как бы есть и слава Богу. Меня это не должно очень интересовать. Как я называю, он есть, и это должно быть написано на долларах. Лучше всего об этом написать на долларах. И не очень нужно лезть в эту тему. Это не должно влиять на мою жизнь. Это очень интересно, это очень приятно, но не должно влиять на мою жизнь. Это называется закрытие сердца. То, что пророки называют урлата лев. Урла дословно крайняя плоть сердца. Это то, что мешает сердцу, что означает эмоциональную сторону человека, чувствовать свою связь со Всевышним. И это очень тяжелое испытание, которое очень тяжело исправить. Рав Ваксман говорит, что в принципе любые плохие качества, которые есть у человека, человек может сделать хорошими качествами. Да? Человек я не знаю, упрямый. Он может упрямо соблюдать заповеди. Если человек, я не знаю, очень, я не знаю, жадный, да, он может сублимировать это свойство в положительную сторону, он может не быть расточительным. Если человек, я не знаю, любит поесть, он может устраивать, может готовить трапезы для других, он может найти, если человек любит кровь, он может работать резником. Но если у человека есть это свойство, когда он отдаляет себя от всего, что связано со Всевышним, то перевести это во что-то, что связано со святостью, совершенно невозможно. Это на языке еврейской мистики, на языке хасидизма называется охлаждением сердца. Охлаждением человека ко всему, что связано с духовностью. И это большое испытание. Это вызывается тем, что мы не можем понять, что происходит. С одной стороны так, с другой стороны так. Понять мы это не можем, казалось бы. Поэтому пойдемте в бар и забудем про это. Поедем на курорт, и хватит об этом. Это не должно влиять на мою жизнь. И в этом было испытание Авраама. И это, видимо, очень тяжелое испытание для каждого человека. И где мы это находим в Торе? Когда евреи идут по пустыне и впервые задают этот вопрос, а есть ли с нами Всевышний? Представляете, евреи, которые идут за облачным столпом днем и за огненным столпом ночью, которые видят все эти чудеса, они спрашивают, есть ли с нами Всевышний? То есть, конечно, Всевышний есть, они видят этот столб, но если он с нами, понимаем ли мы, что он от нас хочет? Есть ли у нас связь с ним? В этом их вопрос. И как только они задают этот вопрос, что происходит? Тора говорит, и пришел Амалек, и воевал с ними. Амалек символизирует эту идею в Торе. Идею охлаждения ко всему, что связано со Всевышним. Это свойство, это то, что называется клипа в мистической философии иудаизма, невозможно перевести во что-то, связанное со святостью. Поэтому Тора говорит, что нужно стереть память об Амалеке. И когда Тора описывает, как Амалек сражался с евреями, сказано, шел Карха Бадерах, который можно понять, как охладил тебя. И Мидраш говорит, что евреи были как что? Как горячая ванна. Ванна с раскаленной, с кипящей водой, в которую все боялись прыгать. Как только Амалек напал на них, это как человек, который прыгнул в эту ванну, и хотя он и обжегся, он охладил ее в глазах других. В этом проблема с Амалеком. И в этом было гигантским испытанием Авраама преодолеть это свойство и открыть свое сердце для Всевышнего. Это самое сложное испытание. И до сих пор это самое сложное испытание для каждого человека. И я бы закончил в двух словах буквально о концепции испытания. Мне очень понравилось то, что сказал Рав Ваксман в своем уроке о концепции испытания. Он привел следующий пример. Мы все теоретически понимаем, что испытание должно нас как-то возвысить. Но почему, как и зачем это нужно, и почему нельзя возвыситься без испытания? Возьмем такой пример. Возьмем новорожденного ребенка, или месячного ребенка, или двухмесячного ребенка. Он не может ходить, да? Но в принципе, постепенно он должен улучшить свою моторику, перейти на другой уровень и постепенно сам пойти, в идеале, да? Начать ходить. Однако, иногда ребенок уже достиг достаточного уровня моторики, координации, но он не ходит. Не ходит, может быть, боится, но не ходит, каждый ребенок по-разному. Что делают родители? Они берут этого ребенка, поднимают, берут его, сначала водят его в таком поводке, и в какой-то момент его вдруг отпускают, и он начинает ходить, да? Это для ребенка испытание, которое в идеале приводит его, выводит его на новый уровень. Иногда он не начинает ходить, он падает, иногда даже ударяется. Но в идеале его нужно поднять снова, еще через какое-то время он начнет ходить. Теперь обратите внимание, что родитель никогда не возьмет месячного ребенка и не начнет его поднимать, нормальные родители, и оставлять. Почему? И водить на поводке. Потому что у месячного ребенка нету еще достаточно координации. Он не дошел до такого уровня, что у него есть потенциал, что у него есть способность ходить. То же самое с нашими испытаниями в жизни. Есть такой принцип, что Всевышний не посылает человеку испытания, которые человек не может выдержать. И поэтому у каждого человека есть свои уникальные испытания. И часто испытания – это свидетельство того как раз, что человек поднялся на какой-то уровень, и есть какая-то причина, по которой он сам не может перескочить эту планку на другой уровень, ему нужно испытание, которое поможет ему перескочить через эту планку и перейти на новый уровень. И это то, что имеет в виду Раши, когда он описывает испытание Якова. И в принципе, лучше, чтобы человек обошелся без испытаний, как тот ребенок, которого не нужно поднимать и оставлять, который сам будет ползать, потом он постепенно поднимется и сам пойдет, в идеале. Но иногда этого не происходит. И иногда именно такое испытание позволяет человеку выйти на качественно новый уровень. И именно такие испытания дают человеку удовлетворение, если он правильно к ним относится, если он их проходит. И на самом деле этот духовный подъем или плавно, или с испытаниями, или то и другое, что чаще всего бывает. Это и есть смысл нашей жизни. Наша жизнь – это как коридор перед большой залой, то есть место, где люди готовятся. Это как, может быть, в несколько утрированной форме, как тренировочная площадка перед большими соревнованиями. И люди тренируются. И важно не столько, что человеку в этой жизни дается, а что он с этим делает. И если человек будет смотреть на свою жизнь через эту призму, то он может расти, и он может быть удовлетворен тем, что у него есть. Очень хороший вопрос, как мы можем знать разницу между наказаниями и испытаниями. На самом деле мы не можем знать. Но есть один принцип. Тора говорит, что Всевышний наказывает нас, как отец сына. И ту болезнь, которую он навел на Египет, он на нас не наведет. Что это значит? Это значит, что когда человек стремится исполнять волю Всевышнего, даже если он сталкивается с трудностями и с испытаниями, это в конце концов должно привести его к лучшей ситуации в этом мире или в другом мире. И поэтому, что бы с нами ни происходило, мы это должны рассматривать как возможность улучшиться. То есть в некотором смысле как испытание. То есть, другими словами, мы не знаем, что является испытанием и что является наказанием, но даже если что-то является наказанием в нашей жизни, это сложный вопрос. Если что-то является наказанием, то в этом есть и элемент испытания. Это значит, что если мы выполняем волю Всевышнего, это должно помочь нам улучшиться. В Израиле я как-то слышал в Ешиве, что на самом деле и еще, или одним из дополнительных, 11-м испытанием Авраама было то, что он не должен был впасть в депрессию и думать, что то, что с ним случается, является наказанием. Что он должен был воспринимать испытание именно как испытание.